Добрый день. Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. По мере того, как гражданский протест становится в России невозможен, отдельные граждане переходят к активным формам сопротивления режиму. Одни сражаются с оружием в руках в составе вооруженных сил Украины. Другие проводят акции сопротивления в самой России. Поджигают военкоматы, устраивают диверсии на железных дорогах. Кто эти люди? И каковы вообще перспективы активного сопротивления путинскому режиму? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
После того, как российский мирный протест стал невозможен, все чаще слышны сообщения о русских добровольческих подразделениях, которые воюют за Украину против путинского режима. Существует несколько подразделений с абсолютно разными политическими взглядами, но объединенные одной целью – победой в этой войне. Среди тех, кто воюет в ВСУ, не только русские, есть и грузины, армяне, чеченцы, белорусы и многие другие. Отдельно стоит отметить белорусский полк Кастуса Калиновского, один из бойцов которого, Александр Клачков, с позывным «Кусь», так комментирует свое участие в этой войне.
Ну, могу публично сказать, да, что я не считаю себя фанатом ВСУ, я белорусский доброхотник, белорусский доброволец. Я никогда не выполню приказ, который будет происходить с национальным интересом Беларуси. Так, я воюю вместе с Украиной, против общего врага. Победа Украины, освобождение украинской территории для меня – это только половина задачи. Моя окончательная цель – это освобождение Беларуси. Я скажу, я готов входить в Беларусь в любом составе, с любой территории, с Украины, с Польшей, с Литвой, с Латвией, с Эстонией, даже с Россией, не какие-то обстоятельства. В любом составе, в любом подразделении, будь то полк Калиновского, будь то какая-то еще воинская подразделение, даже в составе какого-то отряда диверсионного. Ну, в любом варианте я вижу много вариантов. Возможно. Это будущее, которое можно как-то планировать, можно как-то прогнозировать, но от меня лично это не зависит. Как это будет происходить, я только могу принять для себя решение, участвовать в этом, в какой форме участвовать.
Внутри России же постоянно в новостях можно услышать о поджогах военкоматов, подрыве железнодорожных путей, нанесении ущерба военной инфраструктуре и о многих других акциях прямого действия. О партизанах известно мало. Кто-то говорит, что их активно поддерживают российские добровольцы. Кто-то считает это движение автономным и замкнутым внутри России. Кто и как воюет в подразделениях ВСУ? Кто стоит за акциями внутри России? И какую роль играет вооруженное сопротивление добровольцев в этой войне?
Это был сюжет Антона Сергеенко. У нас сегодня в гостях Денис Соколов, исполнительный директор Гражданского совета. Денис, добрый день.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что у вас Гражданский совет – это одна из тех организаций, которые рекрутируют россиян для того, чтобы сражаться за Украину.
Да, мы набираем добровольцев, обучаем, поставляем снаряжение, проверяем и отправляем на Русский добровольческий корпус, батальон «Крым», да, другие подразделения. Но в основном это русский добровольческий корпус.
А о каком количестве людей сейчас идет?
Сейчас идет разговор о десятках. В принципе, у нас есть потенциально на записи сотни людей. Мы планируем увеличить этот поток до тысячи.
У вас, так сказать, можно подавать заявку через... К вам онлайн люди обращаются? Как вас находят?
Можно заполнить Google форму. Наш специалист свяжется с заполнившим Google форму по одному из контактов. Контакт должен быть либо почта на ProtonMail, либо...
Закрытая. А насколько, сколько у вас людей изнутри, из самой России, а сколько из-за пределов России?
На сегодня мы предлагаем людям, которые записываются из самой России, таких желающих очень много, мы предлагаем выехать за пределы страны и после этого подавать заявку, чтобы не быть связанными с российскими провайдерами при подаче, и чтобы не быть связанными с российскими операторами сотовыми никак.
Это что, в итоге вы хотите сформировать, ну, если сейчас идет о десятках, то есть это что, уже какая-то рота сформирована? Или какого уровня подразделения?
Или сейчас часть? Подразделение приближается к роте. Угу. Соответственно, дальше будет в течение нескольких недель будет батальон. Это то, о чем можно говорить уверенно. Вот, в принципе, уверенно можно говорить о очень коротком временном горизонте до полка. И, в принципе, мы планируем как минимум выйти на размеры 10-15 тысячного корпуса.
Я так понимаю, что сейчас есть две больших организации, о которых я слышал. Российский добровольческий батальон и второй – это Легион Свободы России, да, где действует Илья Пономарев. Как они друг с другом соотносятся?
Российский добровольческий корпус, а не батальон. Да, и они никак друг с другом не соотносятся пока. Угу. И русский добровольческий корпус – это та структура, с которой мы сотрудничаем под эгидой иностранного легиона.
Ну, я так понимаю, что вот они как раз были связаны с недавним инцидентом в Брянске. Что вы по его поводу можете сказать? По поводу, я так вроде как гражданский совет одобрил то, что там произошло. И вот в связи с теми обвинениями, ну, так сказать, подозрениями, которые доводится слышать, что там были люди ультраправых взглядов, и то, что, так сказать, в чем вообще смысл был этой акции, и не было ли это провокацией?
Ну да, это был русский добровольческий корпус. Более того, в составе этого подразделения, которое проводило акцию, был боец, которого мы непосредственно мобилизовали, рекрутировали и отправили. Другие наши добровольцы, которые пришли через Гражданский совет, в этой акции не участвовали, но один боец уже участвовал. Да, это был русский добровольческий корпус. Он выполнял боевые задачи, но и параллельно выполнил задачу такую информационную. Я думаю, что она была тоже очень важной, потому что РДК показали, что русские и россияне могут быть на территории России уже сейчас уже сражаться возможно, что возможно сражаться с оружием в руках против режима, и нужно сражаться с оружием в руках против режима. И пока единственный легальный способ это делать, и делать это в рядах вооруженных сил Украины. Как сказал Роман Удод на митинге в Вильнюсе, лучшие русские сейчас те, которые носят форму вооруженных сил Украины.
А как сами ВСУ, ЗСУ к этому относятся? Готовы ли они принять, готовы ли они интегрировать русский корпус в свою структуру командования?
Ну, русский добровольческий корпус уже интегрировал в структуру ВСУ. Он не является самостоятельно действующим подразделением, он подчиняется военной вертикали. Это во-первых. Во-вторых, конечно, доверие к русским, оно зарабатывается с трудом, кровью и потом. И почему именно русский добровольческий корпус сейчас находится вот на острие всего этого процесса? Потому что ребята именно кровью и потом своими заслужили доверие и открыли ворота нам.
Они уже принимают активное участие в боевых действиях?
Они принимают активное участие в боевых действиях персонально с 2014 года. Начиная с Азова и продолжая на протяжении всего этого времени они воевали. Они воевали с самого начала, с 24 февраля. Mm-hmm. Просто летом они были сформированы как отдельный корпус, состоящий из граждан Российской Федерации.
Насколько велики потери?
Я не могу этого сказать. Потери есть, они небольшие. Mm-hmm. На сегодня среди именно бойцов добровольческого корпуса потери небольшие.
Какая идеологическая платформа? Есть ли какие-то идеологические ориентации у людей? В частности, насколько, так сказать, люди, воюющие там, они могут являться, так сказать, я не знаю, там, идея русского национализма, может быть, им близка?
Смотрите, мы стоим вместе с корпусом, мы стоим на идеях, в том числе русского национализма, который не русский империализм, против империализма. И это идеология русского добровольческого корпуса. Гражданский совет – это более широкая организация, вот та организация, которую я представляю. Мы привлекаем граждан Российской Федерации из разных регионов и республик для формирования национальных и региональных подразделений. Русский добровольческий корпус – первое и главное из этих подразделений, потому что ребята воюют с самого начала, и они уже существуют. И у них существует воинская часть, и они существуют как структура. Идея Гражданского совета – это, первое, мы воюем с оружием в руках за освобождение Российской Федерации от преступного режима. Второе, мы признаем право на самоопределение народов, и мы признаем право на самоуправление обществ и во всех регионах Российской Федерации. И мы отдельно говорим о том, что кроме самоопределения народов, которые этого хотят и давно хотят. И чеченцы, например, воевали за Республику Ичкерия, независимую, начиная с 90-х годов. Две войны прошли, и они как бы заработали это право. Есть право на самоопределение, политическое самоопределение русских, которые живут в российских регионах, где большинство населения русских. Это одна сторона. Вторая сторона, которую мы обязуем подписывать всех участников Гражданского совета. Русский добровольческий корпус является членом Гражданского совета. Они вошли в наш состав, и они приняли наш манифест. Наш манифест включает, кроме того, что я сказал, обязательное следование Европейской конвенции по правам человека. Это мы тоже прописываем в базовых документах. Русский добровольческий корпус, да, он стоит на совершенно на националистической идеологии. Это правда.
Угу. А насколько там, так сказать, есть вот то, что говорили те люди, которые в Брянске засветили, что у них вообще, так сказать, чуть не вот ультраправое нацистское прошлое, те, которые на этом видео?
У людей бывает разное прошлое, и мы строим будущее на сегодня, и мы договариваемся о том, как должно быть выглядеть будущее. Если человек воюет за свободу, и он жертвует своей жизнью ради этой свободы, он имеет право иметь отношение к будущему.
Какое отношение и Гражданского совета, вот интересно тоже, если идеология Русского добровольческого корпуса к Власову, к Российской освободительной армии, к тому, что происходило тогда, во Второй мировой войне?
Ну, у нас у Гражданского совета нет специального отношения к Власову. Есть в Русском добровольческом корпусе, я понимаю, есть ребята, которые поддерживают эти идеи, есть те, которые не особенно к этому относятся. Вот. То есть у меня отношение к Власову просто историческое. Я до войны был социальным антропологом, и где-то по убеждениям и по своему складу я им остаюсь.
Мы с вами много-много общались до войны, делали эфиры, еще поговорим и по кавказской составляющей. Я знаю, вы очень много и исламом, и Кавказом занимались. Вот. То есть у вас такое объективное историческое отношение к этому всему, не то, что здесь видится некий такой как бы...
Я очень хорошо как бы отдаю себе отчет, именно опираясь на свой экспириенс полевой, что если ты не знаешь очень подробно какой-то истории, то судить они идеологически, ну, это просто, ну, пиар, может быть, да, это может быть пропаганда, но это не имеет никакого отношения к реальности.
Меня заинтересовал еще один, так сказать, момент, из которых вы говорили, это то, что представители регионов России. Насколько там сильны вот эти вот настроения и повестки, да, региональные, в том числе, возможно, сепаратистские повестки людей, воюющих сейчас в Украине?
Ну, все очень по-разному. Да? То есть есть регионы на Северном Кавказе, в основном на Восточном Северном Кавказе. Это, прежде всего, как я сказал уже, это Ичкерия, где сепаратистская повестка, она очень актуальна. Она даже не сепаратистская, это повестка как бы за войны за независимость. В принципе, любой народ на Северном Кавказе, так или иначе, в его адженде независимость стоит. Другое дело, как бы, как эта независимость понимается и каков путь к этой независимости возможен на сегодня. Потому что как только мы говорим про независимость, мы сразу ставим вопрос, а какая государственность предполагается в ходе этой, при получении независимости, и есть ли ресурсы на то, чтобы эту государственность, во-первых, построить, во-вторых, удержать. И здесь мы, с одной стороны, имеем дело с мечтой, а с другой стороны, имеем дело с реальностью.
А чеченцы воюют в составе РДК?
Нет, чеченцы воюют в составе нескольких чеченских подразделений.
И это тоже отдельные подразделения, они в составе ВСУ?
Ну, есть добровольческое подразделение батальона шейха Мансура, которое даже не в составе ВСУ, я понимаю. Вот. И есть несколько чеченских подразделений в составе Вооруженных сил Украины, тоже под иностранным легионом.
И там как бы по-прежнему существует и вообще живет и существует идея независимой Ичкерии.
Идея независимой Ичкерии живет в сердце почти каждого чеченца.
Как вы представляете по итогам войны будущее России?
Я представляю, во-первых, децентрализацию, значительную децентрализацию и самоуправление региональное. Я представляю, что на сегодня федеральный центр полностью обанкротился, что это фейл-стейт. Что то, что делается с зэками, то, что делается с законом в России, говорит о том, что государство там больше не существует. Поэтому мы говорим, что на региональной основе и, может быть, совместно с некоторыми республиками мы можем переучредить какое-то государственное образование. Какое оно будет? Конфедерация это будет. Это будет какой-то союз. Может, кто-то войдет в федерацию. Это вопрос к тем законно сформированным правительствам регионов и республик, которые, я надеюсь, образуются на месте Российской Федерации.
Какое отношение вы видите со стороны украинцев и украинских военных, и украинского населения?
Разные отношения. Конечно, первое, что можно говорить, это недоверие. И достаточно, ну, у украинцев много претензий к русским. Собственно, то, что мы говорим за провооруженное сопротивление, про то, что мы говорим, что мы должны проливать кровь вместе с украинцами, это потому, что это единственный способ отмыться от того, что происходит для нас. Если мы не воюем сегодня, значит, мы не имеем права говорить про будущее вообще. И в этом смысле есть много украинцев, которые это понимают и принимают. И в том числе в военном руководстве.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Денис. Мы продолжим наш разговор через мгновение. К нам присоединится еще один гость. И мы вернемся буквально через секунду. Программа «Археология». Говорим сегодня о российском вооруженном или просто активном сопротивлении. Люди, которые не просто выходят на протест, что в нынешних условиях становится все более опасно, но принимают важное для себя решение об активном сопротивлении путинскому режиму или участии в этой войне на стороне Украины. Кто эти люди и каковы перспективы этого сопротивления? Рассуждает Роман Попков, журналист и военный обозреватель.
Говоря об альтернативе, я имел в виду, что политика – это в первую очередь действие. И вот эти ребята, они занимаются действием сейчас. С февраля прошлого года невозможно заниматься политикой, думать о будущем страны, как-то себя видеть в условной прекрасной России будущего, игнорируя сейчас войну и не участвуя в войне так или иначе. Эти ребята понимают главное. Необходимо воевать, либо необходимо поддерживать тех, кто воюет. Вот в этом как бы их отличие от старой российской оппозиции. Старая российская оппозиция сидит нога на ногу на своих там форумах бесчисленных и, судя по всему, надеется, что все как-то, каким-то образом в будущем устроится само собой. Да? Что при помощи Запада коллективного, либо благодаря героизму и военной мощи ВСУ, либо благодаря вдруг заработавшим санкциям, которые обрушат путинскую экономику, либо благодаря тому, что появится новый Горбачев в недрах Кремля и устроит им свободную жизнь, реформы, и их в Россию обратно поставит. Вот как-то все само собой устроится. Они совершенно не готовы там принимать новую реальность и в ней деятельно участвовать. Эти ребята новую реальность понимают и действуют сообразно с ней, действуют адекватно. Они воюют, они пытаются организовать какие-то сети поддержки своих военных структур, они там пытаются в том числе и партизанскому движению помогать, я про РДК в первую очередь говорю, да, как бы люди действия объединяются, забыв на время о своих каких-то разногласиях, идеологических, субкультурных, тем более, каких-то предпочтениях. Вот так обстоят дела. То есть альтернатива в том, что люди не игнорируют реальность, а старая российская оппозиция, к сожалению, эту реальность все равно игнорирует. Они много говорят об ужасах Бучи, о преступлениях путинского режима, но они не делают ровно ничего для того, чтобы деятельно против этого бороться. Русское партизанское движение – это, разумеется, разрозненные группы, которые действуют в той или иной степени автономно. Опять же, там есть леваки, это боевая организация анархо-коммунистов, например. Есть люди, опять же, надоидеологического типа, есть более правых взглядов, но они совершенно точно понимают, что, конечно, какую-то общую сеть, там, новую народную волю создавать бессмысленно и довольно опасно, потому что российские спецслужбы могут довольно быстро это разгромить, если это будет единая организация, вот, и гораздо перспективнее действовать небольшими ячейками. Конечно, может гипотетически сложиться ситуация, что сливки снимут совершенно другие люди, которые не участвуют там ныне в борьбе. Поэтому мой совет всем военным формированиям, партизанским формированиям необходимо помимо борьбы физической формировать в том числе и свой класс, скажем так, представителей политических, которые могли бы их повестку продвигать и стать частью вот какой-то будущей российской элиты, элиты свободной России.
Роман Попков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Напомню, что у нас на связи Денис Соколов, исполнительный директор Гражданского совета, и присоединяется к нам по Зуму Армен Арамян, редактор «Докса». Армен, добрый день.
Добрый день.
Я здесь ориентируюсь на вашу статью, или скорее даже манифест, который вы некоторое время назад, в начале 23-го года, опубликовали под названием «От протеста к сопротивлению». Собственно, это стало таким вдохновением для этого эфира. И там вы пишете, что действительно, что как бы логика протеста себя уже исчерпала. То есть, глядя назад, оглядываясь на то, что мы пытались сделать, можно сказать, что все это закончилось. То есть, мы переходим в как-то в новое качество, да? Когда надо протест заменять уже активными действиями.
Да, ну в этой статье я даже пытался рефлексировать над каким-то своим опытом политического какого-то взросления. Вот мне сейчас 25, я начал увлекаться, ну, интересоваться политикой, когда мне было, ну, там, 16-17 лет. И все это время я там ходил на все возможные мирные протесты, я создал свое медиа, я занимался правозащитой, я занимался поддержкой политзаключенных. И пока я всем этим занимался, да, как бы я познакомился с некоторым здравым смыслом, который тогда существовал в среде такой политической оппозиции в России, да, там про то, какие протесты могут, как протесты могут выглядеть, как они не могут выглядеть. И только со временем, и в том числе с начала войны, я начал понимать, насколько ограничен этот здравый смысл на самом деле, насколько ограничен политический кругозор у нас всех. Потому что, ну, условно, да, если даже сравнить, как протесты выглядели в России, да, так называемые мирные ненасильственные протесты, и сравнить с тем, как те же вполне себе мирные протесты выглядят там в европейских странах, да, когда значительная часть населения там чем-то недовольна, то, ну, мы поймем, что мало того, что в России очень долгие годы, да, культивировался определенная разновидность, образ, да, протеста как такого ненасильственного, мирного и так далее, но что это еще и был, ну, внутри всего спектра того, что можно делать, да, в рамках мирного протеста, это была там какая-то очень аккуратная версия этого протеста, да, там ни в каких российских протестах мы не можем встретить, ну, там, может быть, после, ну, в 11-м году я был еще слишком юн, вот, но, да, после этого мы не можем встретить никакие ни попытки оккупировать и занять какие-то, да, там, здания, общественные пространства, ни попытки сопротивляться полицейскому беспределу, да, там, и так далее.
Да, вот это вот я на этом хотел моменте заострить, действительно, потому что я сам как бы участник этого движения все эти годы, и с 11-го года, с Чистых прудов, с Болотной. Я, в общем-то, как житель Москвы, регулярно выходил на все практически акции, которые были, ну, там, за некоторыми исключениями. И меня все больше как бы внутри себя спрашивал, а почему мы, вот так сказать, нам милиция, полиция выгораживает вот этот загончик, и мы ходим как скот по вот этому загончику и боимся сделать шаг в сторону. Почему не выйти на мостовую? Почему не взять, не перекрыть движение? Да, против тебя вот эти вот, так сказать, космонавты стоят. Но все-таки нас есть некая критическая масса. Иногда это были десятки тысяч. И вот эти тысячи людей послушно ходили по разрешенным 500 метров Тверской улице вверх-вниз, вверх-вниз. Прогулялись по Тверской, треть, значит, людей там забрали, задержали. И все остальные отправились это дело отмечать по окрестным шашлычным и пельменным. Вот. И вот это вот как-то год за годом меня, это дилемма, и я к себе это тоже обращаю. Вот кажется, вот он тротуар, сойди с тротуара. Тебя тут же загребут. А если с тобой еще 10-20 человек? Вот что это? Это в, как бы в русском характере может быть. Почему в других странах людям удалось сойти с тротуара, а нам не удалось? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, я тоже задаю себе этот вопрос. Но я думаю, что тут дело скорее... Ну, я думаю, что тут очень много всяких факторов сошлось. И если там как-то пытаться какое-то научное объяснение дать, то это будет намного сложнее. Я не думаю, что это какой-то русский характер. Я думаю, что и русские, и россияне достаточно много социальных потрясений.
Разные.
Или чтобы как бы... чтобы можно было сказать о том, что они умеют сходить на тротуары. Вот. Но то объяснение, которое я этому нахожу, это вот определенная такая идеология ненасильственного протеста, которая стала очень сильной и которую исповедовали лидеры антипутинского движения. И она действительно была достаточно сильной. Ну, опять же, да, там вот, да, вы говорите, что, а что, если я сойду, да, ну, в общем, что, если я что-то сделаю? Ну, мало того, что вас могут задержать, вас еще и все назовут провокатором и скажут, что нельзя вашему примеру ни в коем случае следовать. Это то, что ты как бы...
Ну, да, это общество, все, стигматизация.
Установку, да, и это, ну, как бы проблема этой идеологии и проблема того, что, ну, как бы эта идеология оказалась провальной, но вот она была очень сильной, ее всем навязывали. И она, ну, у нее есть определенные, да, как бы, у нее есть определенное преимущество такое, знаете, прагматические, да, там, типа, вот ты как бы, с одной стороны, ты не, тебе не нужно ничего сделать для того, чтобы, ну, то есть ты как бы очень безопасно себя чувствуешь, да, ты как бы вышел вот в этот загончик, ты как бы одновременно показал, что ты против, и ты как бы там совесть свою как-то там усмирил, но при этом и, типа, ничего радикального, эта идеология не требует от тебя никакого действия.
Ну, да. Я хочу тот же самый вопрос Денису обратить. Денис, вот вам уже как социологу, антропологу, которого я знаю все эти годы, у вас есть ответ на вопрос, вот почему россияне все эти 20 лет вот этого вот путинского озверения, они оставались в рамках вот этого загончика? Вот вы, я знаю, Кавказом занимаетесь. Чеченцы, они другие, может быть? Что они бы, так сказать, если бы это все происходило в Грозном, то люди бы... Ну, в Грозном вроде тоже, так сказать, люди против Кадырова уже и не выходят.
Ну, люди против Кадырова воевали до последнего. И было, и очень много людей погибло. Мне кажется, что здесь вопрос в ценностях. Вопрос, проблема в том, что наша, можно назвать, политической элитой, политическим классом, я не имею в виду тех, кто сидит в Кремле, я имею в виду в том числе тех, кто занимается экспертизой, комментирует, говорит про то, что ненасильственный процесс – это единственное, что возможно, говорит про то, что мы являемся вот той политической элитой, теми хорошими русскими, которые отвечают как бы за будущее России, хотя они, в общем-то, от этой ответственности отказались. Проблема в том, что это, вот эта ценность человеческой жизни, которая абсолютно, она приводит к довольно интересному парадоксу. Если ценность человеческой жизни высшая, значит, нет ценностей, за которые можно отдать жизнь. Это очень хорошо для одного индивида, наверное, который может эмигрировать, обустроиться где-нибудь в Германии, или в Латвии, или в Литве, но это очень плохо для народа или для общества, которое перестает существовать. Тут парадокс в том, что, ставя во главу угла ценность человеческой жизни и говоря, что нет других ценностей, которые могут оправдать потерю жизни, мы практически можем превратиться из человека во что-то другое. Мы можем перестать быть человеками, поставить человеческую жизнь выше всех других ценностей. И я вижу это по нашим добровольцам. Это те люди, которые соскучились по тому, что есть другие ценности. Что есть ценности, за которые можно отдать свою жизнь. Это то, что сейчас движет Украиной. И это то, что движет теми людьми, можно их называть националистами, можно их называть как угодно. Это то, что движет теми людьми, которые сегодня сражаются в русском добровольческом корпусе, которые сражаются в батальоне «Крым», которые сражаются в вооруженных силах Украины. Добровольно. И недобровольно тоже. Вот. И в этом смысле мое мнение такое, что пока ценности общие, ценности, которые выше, чем жизнь, не будут доминировать в обществе, мы не можем называть себя обществом именно. Мы просто индивиды, которые расползлись по миру.
Интересно, а можно ли здесь говорить вот в терминах пассионарности Гуилевской, что, может быть, в российском обществе просела вот эта вот пассионарность, нету критического количества людей, которые готовы сказать, что да, я готова пожертвовать собственной жизнью ради общего дела, то есть нету этой традиции республиканизма, и, с другой стороны, просто это уже стареющее гедонистическое комфортное общество, по крайней мере, городской класс в России, может быть, в Украине было больше таких людей или в тех местах, где были цветные революции, там, в арабских странах?
Не, ну мы построили, Европа, Штаты построили довольно удобное общество, в котором можно было такой сделать загончик, где действительно человеческая жизнь, оказываясь высшей ценностью, не приводила к загниванию мгновенно. Но вот это загнивание все-таки произошло, в конце концов. И, ну, я не думаю, что здесь вопрос... Я не люблю термин «пассионарность», честно говоря. Uh-huh. Я бы обратился даже, может, к Гегелю, который говорил, что если ты не готов отдать жизнь за ценности, значит, у тебя нету... значит, ты раб, да? Значит, ты не можешь быть свободным ровно потому, что ты не свободен от своей жизни, ты не свободен от этого страха. И да, мы потеряли свободу, потому что мы отказались от жертвования жизнью ради ценностей. Это, может быть, звучит пафосно, но, к сожалению, это так.
Но это да, это одно из, я согласен, это одно из определений свободы. Армен, вам вопрос. Вы в своей статье в том числе пишете об акциях сопротивления внутри России. И в том числе, действительно, мне кажется, пришло время как-то, так сказать, снимать старые моральные парадигмы, так сказать, ну, как бы прежние со стороны оппозиции неприятие активного, насильственного, не связанного пока, сейчас мы не говорим, мы с Денисом говорили о тех, кто сражается с оружием в руках. Но, скажем, такие вещи, как поджог военкоматов, да, или акции железнодорожного саботажа, являются ли они сейчас уже допустимыми формами гражданского сопротивления?
Да, я считаю, что, конечно, что они абсолютно допустимы. И во всех известных нам этих акциях поджогов не было даже ни одного пострадавшего. И на самом деле, да, ну, для меня с самого первого дня войны было очевидно, что государство, которое отправляет просто людей убивать, умирать, да, там, других людей, как бы, ну, против него возможно использовать другие инструменты, не намного более радикальные, чем инструменты мирного протеста. Потому что, с одной стороны, мы, которые там условно поджигаем военкомат, с другой стороны, вот эта вот огромная государственная машина насилия, которая просто там забирает людей из домов, отправляет их там убивать, умирать.
Да.
В другую страну, да, и с поджогами, ну, на самом деле, да, мы были одним из изданий, одним из медиа, которые старались освещать эти акции с самых первых дней после начала вторжения, и, ну, важно еще понимать, что, ну, вне зависимости от наших каких-то моральных рассуждений, там, стоит, или даже, да, прагматических каких-то оценок, там, это эффективный способ или нет, это, как бы, по большей части такие стихийные достаточно акции, их часто совершают одиночки, и это часто те люди, у которых нету никакого другой возможности высказаться, никакой другой возможности показать свою позицию, и это часто люди из небольших городов, которые, ну, и там, из рабочего класса, там, порою, да, и мы видим, что это те люди, которые уже во всем, ну, чувствуют, что уже нет никакого смысла, да, там, пытаться строить как-то свою жизнь, и они просто хотят продемонстрировать свою позицию, и поэтому они идут на эту радикальную меру, которая часто носит, ну, это, по сути, это то же самое, что выйти с плакатом, просто если ты выйдешь с плакатом в каком-то небольшом городке, где-то в глуши, то никто, это действие не имеет никакого смысла, ты не получишь никакого публичного внимания своему высказыванию, это тоже точно такое же высказывание, которое еще и потенциально может, да, там, уничтожить инструмент войны. Вообще, есть, вот вы задавали, да, вопрос про то, почему россияне, да, так нежно протестуют. И есть хорошая книга, которая мне, ну, помогла тоже про это думать. Есть такой Андреас Мальм, это шведский экотеоретик, он написал книжку про то, что, возможно, экодвижению стоит тоже прибегать к более радикальным способам сопротивления, потому что, ну, как бы, ставки высоки, да, там глобальное потепление, да, грозится, да, там за несколько ближайших десятилетий сделать планету, да, там, ну, просто привести к какой-то катастрофе, и при этом мы видим супермиролюбивые акции со стороны экодвижения, и он анализирует тоже, да, почему этот дискурс вообще, как это стало возможным. И он, в том числе, показывает очень много примеров того, как в самых разных протестах, там, за последние 100 лет люди прибегали к вот такому вот практикам саботажа, практикам уничтожения собственности. И вообще, да, там есть очень много дискуссий про то, что уничтожение собственности вообще стоит перестать считать насильственной формой сопротивления, потому что, ну, как бы, от нее не страдает никто непосредственно, никакие люди. Это, по сути, просто, это просто способ, точно такой же способ протеста, да, и мы видим во время очень многих протестов и в Европе, и в США, да, уничтожение собственности. И смысл этого действия показать то, что те люди, которые протестуют, они не просто, да, там выходят и в суперлегальных, супербезопасных рамках могут там что-то сказать, потому что любой может что угодно сказать, если ты им, ну, да, сделаешь супербезопасные условия. А чтобы показать, что эти люди серьезно настроены, что их намерения серьезные, что они готовы на какие-то серьезные действия. Да, и...
Ну, здесь, вот, да, согласен. Здесь речь идет о некой, так сказать, промежуточно суммируя наш разговор и с Денисом, и с Арменом. А здесь речь идет об некой антологии протеста, протеста, онтологии, не мы у нас и антологии, и онтологии, в том, что мы действительно как-то, по крайней мере, в России, да, даже если сравнительно, скажем, с французами, невероятно запуганы в том, что право на насилие, оно зарезервировано исключительно за Левиафаном, оно исключительно за государством. И, так сказать, любые наши поползновения в эту сторону, да, в том числе пластиковый стаканчик, брошенный в сторону полицейского, уже является некий, так сказать, выходом за флажки, выходом за рамки. Но на самом деле, если даже в такой достаточно легкой форме, да, не говорить об угрозе человеческой жизни, да, угрозы собственности, угрозы, так сказать, структурам, которые убивают людей, которые военкоматы, то вот человек, если он сталкивается с насилием убивающего государства, убивающих аппаратов, то он имеет точно так же, как народ имеет право на восстание, человек имеет право на насилие. Программа «Археология». Говорим сегодня о теме вооруженного активного сопротивления путинскому режиму. Те, кто сопротивляется ему в Украине с оружием в руках, те, кто сопротивляется ему в России, поджигая военкоматы или устраивая железнодорожные диверсии. Кто эти люди, каковы перспективы этого протеста, какова, так скажем, моральная и онтологическая составляющая этого протеста? В этом сюжете наш корреспондент Антон Сергиенко поговорил с Вадимом Кабанчуком, позывной Игорь, заместителем командира полка имени, как я понимаю, по-белорусски правильно, Костуся Калиновского, одному из добровольческих формирований, воюющих в Украине.
Белорусский полк – это внутренний, как бы, белорусский проект. Ну, внутренний, в смысле, для белорусского народа. Так как в полку есть часть ребят и девчат, которые на контракте ЗСУ, но у нас есть резерв, так называемый силовой резерв в Европе. Часть его находится в Беларуси. Это люди, которые с нами на контакты через анонимные боты. У нас есть патронатная служба, у нас есть мобилизационные центры в Польше, в Грузии. И вся эта система, она называется полком Калиновского. Конечно, то, что касается, например, тех хлопцев и девчат, которые на фронте, понятно, что мы вертикально строго подчиняемся ЗСУ, потому что это армейская структура, здесь иначе быть не может. Это не секрет. Первый контакт происходит через наши боты в Телеграме, когда человек из безопасного места связывается с нами, он сразу попадает на... Ну, проверка идет несколько этапов. Ее делают киберпартизаны, у которых на руках есть все базы абсолютно всех граждан Республики Беларусь. Потом проверку проходят уже по инстанциям украинским контрразведывательных служб. И таким образом, если человек получает добро, попадает сначала в учебку, проходит этот испытательный срок, все окей, зачисляется на службу. Пожертвования играют большую роль. Мы имеем положенную для ЗСУ форму и экипировку. Но так как есть предпочтение там другой, например, экипировки, другой форме, а у нас зачастую имеют по несколько комплектов формы, ну, одеты мы немного иначе, чем ЗСУ, больше похожи на добровольцев там 14-17 годов. Мы нацелены на проект деоккупации Беларуси. Вот все, кто солидарен с нами в этом вопросе, все, кто помогают нам, мы абсолютно нормально до всех ставимся. У нас есть контакты даже с властных структур, с белорусских, которые имеют иное понимание и отношение к тому, что происходит сейчас между Россией, Белоруссией и Украиной. И они работают фактически тоже на нас, на изменение ситуации.
Вадим Кабанчук, заместитель командира полка имени Костуся Калиновского, белорусского полка в составе ЗСУ, Вооруженных сил Украины. Возвращаюсь к нашим гостям. Напомню, что это Денис Соколов, Армен Арамян. Денис, к вам снова вопрос, такой, опять-таки, с антропологической точки зрения. Вот нет ли такого момента, что протест более возможен, так скажем, с окраин империи? Вот мы видим белорусский полк. Ну да, формируется российский, но вот сейчас мы говорили с вами о чеченцах, да, о независимой Ичкерии. А, собственно, и Советский Союз распадался, да, по краям, по окраинам. И вот сейчас, в нынешней фазе распада империи, деколонизации, возможно ли, что протест действительно он зарождается в зонах, где, которые не знали крепостного права, да, которые более способны к активному вооруженному сопротивлению?
Я бы сказал, что протест, даже, скажем, готовность к вооруженной борьбе за независимость и вооруженной борьбе за свободу действительно больше заметен там, где люди имеют свою национальную идентичность и такую политическую самоидентификацию. То есть где люди самоопределены политически. И да, это действительно больше про Кавказ, это больше, наверное, про Татарстан и Башкортостан, это больше про Саха и там, про Бурятию, хотя Бурятия отказывается от вооруженного протеста пока, от вооруженного сопротивления пока в массе своей, да. Но в основном, да, это в основном скорее не регионы, а республики и в основном народы, а не общества, в основном русские в других российских регионах. Вот. Но здесь очень важно другое, что в принципе мы же разговариваем с людьми в регионах. У нас много регионов, которые либо участвуют в Совете уже, либо собираются принимать участие. И как раз, если говорить о том, кто является носителем вот этой заряда на самоуправление, на самоопределение какое-то, даже не национальное, а именно региональное, это представители среднего класса. Я им даже не так, наверное, больше представители бизнеса, больше среднего, конечно, чем малого. Это люди, которые активны у себя на родине, это люди, которым очень сильно мешает отсутствие тех самых социальных лифтов и отсутствие доступа к политической деятельности, которую они бы по своим амбициям хотели. Вот. И вот тут, да, возникает потребность, по крайней мере, в самоуправлении. И здесь вопрос идентификации этих людей, вопрос, как им самоопределиться политически, чтобы дальше двигаться. Поскольку русская идентичность, она, скажем, оккупирована в значительно большей степени, чем даже чеченская или татарская.
Она колонизирована, да, она убита государством. Знаете, я в продолжении хочу задать вопрос. А нет ли в этом дальше, вот вы говорите, что действительно более готовы к вооруженному протесту, к вооруженному сопротивлению, люди, решившие свои, да, вопросы идентичности, вопросы своего политического самоопределения, что в том, что касается России, наиболее готовыми сражаться с оружием в руках оказались русские националисты. Потому что они как бы ближе решили. Это люди, убившие в себе государство, увидевшие в государстве своего врага, которое подавило русскую нацию.
Да, во многом это так. Поэтому они и первые. Но я должен сказать, что у нас из тех людей, которые к нам заявляются и кто проходит, довольно большой процент людей с либеральными взглядами и даже либертарианцы.
Первичная идея, так сказать, помощи Украине, да, вооруженного, чисто моральный, да, здесь даже может быть первичный импульс, он скорее моральный, да, а не политический. Люди не реализуют свои политические программы, а просто кипит разум возмущенный.
Это где-то моральное чувство. Где-то есть моральный и этический. Все-таки вопрос поставить ценность даже индивидуальных прав человека выше, чем в целом, да? Да, по-вольтеровски. Я готов умереть за то, чтобы вы могли иметь свою точку зрения. Это обсуждается на наших дискуссиях перед отъездом групп. Вот, как бы сегодня как раз границу проходит группа, и как раз мы с ребятами обсуждали это тоже. Да? То есть люди ищут идентичность, так или иначе, они найдут. Я думаю, что наша задача в том числе это. Наша задача в том числе переучредить, перезапустить идентичность большого количества групп русских, которые живут на этом огромном пространстве. Это и есть освободить людей. Освободить значит дать ценности, которые выше жизни.
Поскольку мы пока говорили о формах сопротивления, да, вот одна речь шла о поджоге военкоматов, и, кстати, как я понимаю, в том числе о них, так сказать, достаточно позитивно отзывались штабы Навального, да, у них там была такая строчка «военкоматы неплохо горят». А какие еще вы видите, каких вы видите союзников, и какие вообще возможные формы активного сопротивления вы видите в России?
Ну, я думаю, что здесь сложно так абстрактно говорить о формах. Это определенно разные формы, должны быть разные формы саботажа какой-то инфраструктуры. Ну, я думаю, что если говорить об этих формах саботажа, то они станут менее эффективными.
Менее неожиданными, да.
Да, да, но в целом, ну, как бы просто, на самом деле, мне кажется, что важно в, да, такой идеологии условно саботажа, то, что, ну, как бы мы все способны на саботаж просто в силу того, что мы люди, мы где-то работаем, куда-то ходим, да, и, типа, мы живем наряду с какими-то большими общественными инфраструктурами, да, там, социальными инфраструктурами или банально, да, там у нас там как-то приходит газ, вода и так далее. И вообще, как бы, история, да, там, человечество полна разных самых способов этого саботажа. Просто, как бы, здесь, как бы, если начать думать, сложно остановиться. И, в принципе, за меня очень много кто об этом подумал. Здесь, ну, для нас, как для журналистов и, ну, как для медиа, более интересно смотреть на то, как сами люди каким способом приходят и как об этом рассказывают. Ну, также, да, например, можно сказать про такой способ саботажа, как то, что делают многие российские учителя, да, в школах, когда у них есть вот эти вот те самые уроки о важном, которые вставляют по расписанию, но которые, содержание которых никто не контролирует, и они там начинают, на самом деле, да, там не те разговоры, которые от них ожидает руководство школы, да, ну, то есть, как бы, саботаж, он, как бы, всем нам доступен в силу того, что мы просто все время, да, что мы живем в обществе, как бы.
Такой вопрос. Вы видите это как сетевое движение, или вы видите возможность некой организации вот этого такого партизанского движения?
Я думаю, что здесь важно очень, чтобы был какой-то экспериментальный процесс, и чтобы было очень много самых разных форм низового, гроссрут, прям вот не в небольших группах, как это сейчас обычно происходит, это либо одиночки, и это очень неэффективные тогда акции, скорее символического характера, либо это небольшие группы, да, например, вот боевая организация анархистов-коммунистов, которые, да, в последнее время много дали интервью и как-то на слуху, да, это как бы группа из нескольких десятков человек в разных регионах, но которые, тем не менее, у них нет амбиций там разрастись, там, у них нет амбиций роста, у них как бы смысл в том, чтобы сохранять эффективность в том масштабе, в котором они способны ее поддерживать. И здесь, с другой стороны, да, у нас появились, да, возобновили работу штабы Навального, и я так понимаю, что они тоже готовы какие-то акции такие координировать, но пока, мне кажется, они не очень сами понимают и уверенно себя в этом чувствуют, но, по крайней мере, при запуске штабов они заявляли это. Посмотрим, что здесь возможно, но здесь вот именно способ организации – это не то, что можно как-то вот именно прописать как бы какой-то один способ организации. Точно стоит идти от самих практик саботажа и разных способов саботажа, и потом думать над тем, какие формы организации способны это координировать, mm-hmm. создать единую структуру, которая везде будет все это координировать. Она будет тогда слишком вертикальная, это будет просто директивно. Да,
ну, понятно, да. А сразу Денису вопрос. А гражданский совет как-то соотносится с различными формами активного сопротивления внутри России?
Да, мы этим занимаемся тоже. Но мы, наверное, тоже не готовы публиковать, как нас просили тут в одном паблике, опубликуйте, пожалуйста, конкретный план, что вы собираетесь делать внутри России по пунктам. Желательно со сметой, да, и с контактами.
Да, явки, вот, пароли, да.
Да, явки, пароли. Этого мы делать, конечно, не будем, но ответ – да.
Да, да. Я понял, да, здесь своя, как бы, так сказать, этика публичности в этом во всем. А как вы считаете, вообще в России неизбежна гражданская война?
Если гражданская война, это же как, что такое гражданская? Она уже идет, по большому счету, да. То есть, если говорить по-честному, гражданская война в России идет гражданская война за развал Российской империи. И на стороне Украины воюют русские, этнические русские, и граждане России, и чеченцы. Это гражданская война в любом случае. Вот. Другое дело, насколько эта гражданская война распространится, это зависит от того, будет ли возможность удержать от хаоса эту огромную территорию. Поэтому мы и говорим про создание достаточно мощного корпуса в составе ВСУ, и достаточно мощной сети сопротивления внутри России, потому что это реальный способ, основываясь на региональных элитах, контрэлитах, да, основываясь на вооруженной силе, удержать от хаоса страну, во-первых. Во-вторых, дать возможность сформировать легитимные демократические правительства, сформирующиеся в рамках тех самых красных линий, тех ценностей, которые мы стараемся продвинуть. Это, конечно, очень трудно будет сделать, и, может быть, звучит не очень правдоподобно сейчас, но мы двигаемся к этому шаг за шагом, и пока это движение достаточно, пока это движение внушает оптимизм.
Армен, как вы считаете, этот режим, возможно ли скинуть без насилия? Прекратить эту войну и скинуть этот режим без насилия?
Я думаю, у нас в целом в истории очень мало примеров того, чтобы какой-либо режим был скинут совсем без применения насилия какого-либо. Для меня сам по себе сценарий гражданской войны – это не что-то, что, про что я могу, да, там как-то квалифицированно говорить. Но мне кажется, что просто любые, на самом деле, движения, да, если даже себе представить какое-то широчайшее движение, да, там, протестное движение сопротивления внутри России, которое, да, там, может привести к концу этого режима, сложно представить, что оно сможет набирать обороты без того, чтобы применять какие-то формы насилия. В частности, да, там, если считать формой насилия самооборону, да, да, потому что, ну, все протесты последних 20 лет, ну, очень жестоко подавлялись с применением силы. И странно считать, что возможно построить широкое движение демократическое, если этому не сопротивляться никак, если не уметь этому сопротивляться, если считать неэтичным. Да, там даже, я не знаю, отбить задержанного у мента, если считать это неэтичным, то непонятно, какое мы можем демократическое движение построить и как мы можем... Ну, в общем, как мы можем...
Ну да, это мы возвращаемся к тому, что, о чем говорил Денис, это вопрос внутреннего самоопределения, это вопрос этики, это вопрос свободы человека. Когда против тебя регулярно и планомерно применяют насилие, право, твое собственное право на насилие, оно является, так сказать, вопросом твоей идентичности, твоего самоопределения. Вы заканчиваете свою статью с цитатой активиста «Черных пантер» в феврале 68 года на конференции против войны во Вьетнаме. Протест – это когда я говорю, что мне это не нравится. Сопротивление – это когда я кладу конец тому, что мне не нравится. И в завершение этого эфира я хочу сказать, что действительно такое количество крови и насилия уже было использовано, применено в России в течение и этих 20 лет, и в особенности последнего года войны, что возможность смены этого режима, изменения этого режима и окончания этой войны, она сама по себе подразумевает какое-то количество насилия. Это некое уже такое философское умозаключение. Так что мы продолжаем следить за теми формами активного сопротивления, которые существуют и в составе вооруженных сил Украины, и внутри самой России, и понимать их историческую обусловленность. Это была программа «Археология». У нас в гостях были Денис Соколов, Армен Арамян. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.